Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 2 марта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Израиль нанес удары по позициям проиранской группировки «Хизбалла» в Ливане в ответ на ее обстрелы израильской территории. Почему Иран, отвечая на удары со стороны Израиля и США, бомбит объекты в арабских странах ближневосточного региона? Есть ли в Иране сила, которая может сместить режим Айтол, ослабленный войной с Израилем и США? Также сегодня.
Пьеса есть пьеса. В пьесе должно быть исходное событие, завязка, кульминация, развязка. Ну, есть какие-то вещи, которые за 1000 лет или сколько там существует театр, выработались, и их необходимо исполнять, иначе никто тебя не поймет.
Умер драматург и режиссер Николай Калида.
Сегодня день, когда каждый из нас может целиком справедливо сказать.
Сегодня день, когда каждый из нас может с полным правом сказать: мы прошли эту зиму, самую сложную за все годы войны. Россияне хотели превратить эту зиму во время уничтожения Украины и украинцев, но Украина не сломалась. Мы сохранили нашу энергетическую систему. За эту зиму Украина отбила большое количество массированных ударов, когда в одном ударе участвовали десятки ракет и сотни шахедов. Один из самых крупных российских ударов был нанесен 6 декабря. Тогда по Украине было выпущено более 700 различных средств поражения, из них более 50 ракет. Этой зимой применялось и много баллистических ракет. В общей сложности было запущено более 700 ракет разных типов. Ни один народ не проходил через такие испытания. Украинцы преодолели и это.
Украинцы подолали и це.
Это фрагмент обращения президента Украины Владимира Зеленского, записанного в первый календарный день весны 2026 года. Тяжелейшая для Украины зима позади, но российская агрессия продолжается, унося все новые и новые жизни. Только за 28 февраля погибли не менее 5 мирных жителей. А агентство Bloomberg написало в субботу, что Россия рассматривает возможность выхода из переговоров с Украиной и США о прекращении боевых действий, если Украина не согласится на вывод войск из Донбасса, которого добивается Москва. При этом, по данным источников агентства, Россия готова подписать меморандум о перемирии, если Украина все-таки уступит. Но внимание мирового сообщества сейчас полностью, подчеркну это, полностью сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Утром 28 февраля Израиль при поддержке США нанес удары по военным целям в Иране, а также по иранскому военному и политическому руководству. Среди погибших оказался и обладавший практически неограниченной властью в Иране духовный лидер страны Аятолла Али Хаменеи. Иран начал наносить ответные удары, причем не только по Израилю и американским военным базам, но и по некоторым арабским странам Персидского залива. Объясняя начало операции против Ирана, президент США Дональд Трамп заявил, что США не допустят появления у Ирана ядерного оружия и что операция будет продолжаться до тех пор, пока нынешний режим в Иране не будет смещен. Трамп призвал иранских силовиков сложить оружие, а народ Ирана выйти на улицы.
Я еще раз призываю корпус стражи Исламской революции, иранских военных и полицию сложить оружие и получить полный иммунитет или столкнуться с верной смертью. Это будет верная смерть, и это будет некрасиво. Я призываю всех иранских патриотов, жаждущих свободы, воспользоваться этим моментом, быть храбрыми, быть смелыми, быть героическими и вернуть себе свою страну.
Это был президент США Дональд Трамп. За последние сутки в боевые действия на Ближнем Востоке оказался втянут и Ливан, на юге которого располагаются базы проиранской группировки «Хизбалла». «Хизбалла», несмотря на предупреждение ливанских властей, ударила по северу Израиля в качестве мести за гибель Аятоллы Хаменеи. Вот что сегодня утром из Иерусалима передавал журналист Дан Гольдман.
Около часа ночи сегодня со стороны южного Ливана были запущены 3 ракеты по Израилю и также 1 беспилотник, 2 ракеты упали на открытой местности, одна ракета была перехвачена ПВО, и беспилотник также был сбит. В ответ на обстрел Хизбаллы последовала мощная атака армии обороны Израиля. Волна атак прошла по десяткам целей Хизбаллы и в столице Ливана, Бейруте, и на юге Ливана. По данным Ливанского министерства здравоохранения, погибли не менее 31 человека, около 150 ранены. Саудовская пресса сообщает о гибели высокопоставленных командиров боевого крыла Хизбаллы и поражении различных целей, в том числе штаб-квартиры организации. Вероятно, также при обстрелах погиб глава политического крыла Хизбаллы Мухаммад Раат. Нужно отметить, что последние недели в свете эскалации с Ираном Израиль готовился к противостоянию с Хизбаллой, к возобновлению войны с Хизбаллой. И израильская армия атаковала десятки целей на территории Ливана и регулярно предупреждали израильские политические и военные руководители, предостережали Хизбаллу от того, чтобы вступать в вооруженное столкновение с Израилем. Вскоре после ночного обстрела из Ливана пресс-служба израильской армии на арабском языке распространила заявление об эвакуации 53 населенных пунктов на юге Ливана. Атака израильской армии прошла двумя волнами. Одна случилась ночью, сразу после, в ответ. А вторая сегодня утром, около 7 часов утра по Израилю. Премьер-министр Ливана Наваф Салам осудил запуск ракет по Израилю, заявив, что этот шаг является безрассудным, безответственным и ставит под угрозу безопасность страны. Я цитирую: «Мы не позволим втянуть Ливан в новые авантюры», написал премьер-министр Ливана у себя в соцсети X. В то же время в Хизбалле взяли ответственность за атаку и заявили, что не останутся нейтральными в этой ситуации конфликта с Ираном. Заместитель главы Политбюро организации Махмуд Камати сказал, что позиция Хизбаллы будет зависеть от развития событий и решения военного крыла организации. Начальник генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эйаль Замир сегодня провел специальное совещание утром и по итогам этого совещания заявил, что Израиль ожидает как минимум несколько дней напряженного конфликта, напряженных военных действий, заявил о начале масштабной наступательной операции, поговаривают даже, возможно, о наземном маневре вновь спустя полтора года, наземном маневре на территории Ливана. В целом число погибших в Израиле гражданских оценивается, по данным Министерства здравоохранения, в 12 человек.
Из Иерусалима передавал журналист Дан Гольдман фрагмент утреннего эфира телеканала «Настоящее время». Как я уже упомянул, Иран в ответ на удары Израиля и США стал обстреливать некоторые арабские страны Персидского залива. Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар и Оман. В частности, сегодня Иран ударил по крупному нефтеперерабатывающему заводу Сауди Арамко в Растануре на востоке Саудовской Аравии. Зачем Иран пошел на такой шаг, который некоторые наблюдатели расценили как подтверждение его безнадежного положения? Я спросил об этом ираниста Николая Мишхедова.
Ну, здесь логика, она все-таки у иранцев своя, и она имеет действительно существует. Во-первых, как было официально заявлено, нападения совершаются, ну, по крайней мере, совершались в первую очередь на территорию государств, где были расположены американские базы, имелась американская инфраструктура. Хотя сейчас мы уже видим, скажем так, что эти бомбежки, налеты, они вышли за пределы уже непосредственно американцев. Здесь, скорее всего, речь идет о достаточно старой логике иранцев, которую они использовали уже многие годы, если не десятилетия. В отсутствие возможности надавить напрямую на Соединенные Штаты и Израиль, они оказывают давление на них опосредованно, то есть через тех, кто находится, ну, непосредственно под боком. Это в первую очередь арабские монархии Персидского залива. Ну, удары наносятся по Иордании, насколько я сейчас понимаю. То есть те страны, которые традиционно являются союзниками США, и в прошлом, как только они попадали под какое-либо давление психологическое, либо прямое, как, например, вот эти удары по Абхазии и Хурайсу в 2019 году, то сразу начинали запрашивать у, собственно говоря, своих американских партнеров, скажем так, снижение градуса конфронтации с Ираном. Третий момент, который здесь надо учитывать, это все-таки иранцы делают определенные различия между тем, кого и как они бомбят. Явно наибольшая, как бы, часть атак приходится здесь на еще и те страны, которые подписали так называемые Авраамовы или Авраамитические соглашения. То есть, если опять-таки сравнивать и рассматривать, допустим, ту же Саудовскую Аравию, либо тот же Катар, но они подвергаются все-таки в меньшей степени налетам, чем, например, те же, опять-таки, Эмираты, либо Бахрейн. Ну и, наконец, очевидно, что среди иранского руководства наступает определенная паника, то, что были нанесены ощутимые потери руководства. Явно как бы удары Израиля и США, они более эффективные, более точные, чем ответные удары Ирана. И иранцы начинают задействовать уже карту экономическую, связанную там с перекрытием Ормузского пролива, хотя, опять-таки, к этому они подходят, ну, аккуратнее, но весьма тревожными новостями, вот сейчас вот буквально я вот читал, являются начавшиеся удары по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива, арабских государств. Здесь прямая попытка повторить ситуацию с Абкайком и Хурайсом, но логика такая, я бы сказал, конечно, извращенная в чем-то, но уже речь заставить как бы и международное сообщество ощутить стоимость, цену этого конфликта и хоть каким-то образом надавить на США и Израиль, чтобы этот конфликт прекратился.
Ну, хоть в какой-то мере вот эта стратегия успешна для Ирана?
Понимаете, в чем, собственно говоря, заключалась проблема? В том, что ранее она была успешна, она работала. То есть, действительно, арабские государства, они во многом, ну, в том числе и благодаря тому, что где-то, скажем так, раньше перед вот этой всей ситуацией пасовало и американское руководство, пытавшееся, скажем так, переложить ответственность за безопасность в этом регионе на плечи региональных игроков. То есть, опять-таки, насколько мы помним, там, в том же случае с Абкайком и Хурайсом, никто не выступил, скажем так, с действительной реальной помощью Саудовской Аравии. И равно как, собственно говоря, в ситуации, когда хуситы активно обстреливали суда в Красном море. И отчасти эта тактика, она, например, привела к тому, что, ну, была разрядка в отношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Были вот эти заключены мирные соглашения, и в принципе, накануне, опять-таки, нынешних событий страны залива, но они активно возражали продолжению какой-либо, скажем так, агрессии в отношении Ирана. Но в новых условиях, вы абсолютно правы, иранцы, я боюсь, что они могут получить обратную реакцию, когда, во-первых, страны залива заговорят о том, что, ну, такой Иран, мягко говоря, им не нужен. А второй момент, я думаю, что в долгосрочной перспективе они действительно озаботятся относительно формирования, ну, какой-то своей единой системы, возможно, даже единой системы обороны, хотя до сих пор этого толком не случилось, но как бы условия меняются, и уже речи о создании какой-то единой системы безопасности в рамках Персидского залива, которая бы учитывала интересы бы всех сторон, но я боюсь, что уже идти не может. То есть здесь мы, скорее всего, можем видеть предпосылки как раз к формированию такого явно антииранского арабского блока.
Это был живущий в Катаре иранист Николай Мишхедов. Владимир Путин ранее уклонялся от ответа на вопрос, как он будет реагировать, если США ликвидируют Аятоллу Хомейни. Путин сказал, что даже не хочет думать об этом. В своем письменном заявлении Кремль назвал смерть Хомейни убийством, цитата, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. А вот что уже сегодня говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
В постоянном контакте с руководством Ирана и обсуждаем ситуацию вокруг этой страны. Вместе с тем продолжаем и наше общение с руководством стран, затронутыми конфликтом, в том числе с государствами Персидского залива.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Британский премьер Кир Стармер, который в первый день ударов Израиля и США по Ирану в своем обращении подчеркнул, что Великобритания в этих ударах не участвует, сегодня сообщил, что США будут использовать британские военные базы для операций против Ирана.
Соединенные Штаты запросили разрешение на использование британских баз в конкретных и ограниченных оборонительных целях. Мы приняли решение удовлетворить этот запрос. Хочу заявить предельно ясно, мы все помним ошибки Ирака и извлекли из них уроки. Мы не участвовали в первоначальном этапе ударов по Ирану, и мы не присоединимся к наступательным акциям и сейчас. Но Иран проводит стратегию выжженной земли, поэтому мы поддерживаем коллективную самооборону наших союзников и народов в регионе.
Это был премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Добавлю, что сегодня под удар Ирана попала и французская военно-морская база в Объединенных Арабских Эмиратах. Ей, согласно заявлению французских властей, нанесен ограниченный материальный ущерб.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 марта. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На второй день операции против Ирана президент США Дональд Трамп сказал в интервью изданию «Атлантик», что Иран заявил о готовности к переговорам с США. Естественно, такие слова вызвали повышенное внимание. Вот что, в частности, сказал Дональд Трамп.
«Они хотят поговорить, и я согласился на разговор, так что я буду с ними говорить. Им следовало сделать это раньше. Им следовало раньше пойти на то, что было очень практичным и легко выполнимым. Они ждали слишком долго».
Это был фрагмент интервью Дональда Трампа изданию «Атлантик». Трамп не сказал, когда и где такие переговоры могут состояться. Вместе с тем, израильское издание «Инет» со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Тегеран категорически отверг предложение США о прекращении огня, сделанное в воскресенье. Итак, целью военной операции против Ирана Дональд Трамп объявил смещение нынешнего иранского режима, который, напомню, жесточайшим образом подавил в середине января антиправительственные выступления, связанные с резким ухудшением экономической ситуации в стране. По разным оценкам, число погибших демонстрантов составляет от 6 до более чем 40 тысяч человек. Может ли иранская молодежь, составлявшая подавляющее большинство участников протестов, свергнуть режим аятолл? Я спросил об этом профессора Еврейского университета в Иерусалиме Владимира Мисомеда.
Потенциально, да, потому что буквально последние несколько недель опять идет оживление студенческих демонстраций, пока только в крупных городах, в принципе, это Тегеран и Мешхед, как два самых крупных города страны, вот там есть такое оживление, но не знаю, как только вот это, как скажется на этом те события, которые происходят самые последние два дня, потому что иногда общество объединяется, иногда оно вызревает как бы и революционизируется. Поэтому пока еще рано говорить, во что это выльется, но в принципе это потенциал, который может действительным образом повлиять на нынешнюю ситуацию в стране.
А студенчество при режиме Исламской Республики в Иране, каковы были настроения среди студентов в течение этих десятилетий?
Ну, дело в том, что в Иране помнят, например, конец 90-х годов, 99-й год, когда страну буквально всколыхнули студенческие волнения, и они действительно тогда, собственно говоря, чуть было не привели к действительно там смене режима, потому что очень серьезные были восстания, очень серьезные такие протестные акции. Они шли недолго, где-то полгода, но тогда они очень серьезно повлияли на ситуацию в стране. Потом, собственно говоря, в Иране очень серьезный репрессивный аппарат, поэтому очень многих из них посадили в тюрьмы. Часть очень активных студентов просто выслали за границу и так далее. И поэтому студенческое движение, оно является собой вообще очень серьезный потенциал, но как бы не использованный, потому что нет руководителей, которые бы возглавили это оппозиционное движение, придали ему масштаб, показали ему дорогу, куда нужно идти и как нужно действовать. Такого сейчас в стране нет, поэтому пока этот потенциал остается невостребованным, но, может быть, сейчас вот как раз в силу тех акций, которые в стране происходят, то есть в силу, скажем, этой войны, поэтому, может быть, это революционизирующе подействует на студенчество, а его рассматривают вообще в стране как очень серьезную силу, причем силу в массе своей антирежимной. Поэтому, может быть, они смогут что-то сделать, действительно серьезно поучаствовать или даже привести к какому-то исходу тех событий, которые сейчас в стране вызревают и реализуются.
Как вы считаете, на кого Соединенные Штаты и Израиль делают ставку, призывая иранцев выходить на улицы?
Вот как раз на студенчество, как раз на молодежь. потому что молодежь там довольно образованная. Кроме того, мы должны учесть, что молодежь делает такие вещи, которые десятилетиями не получались. Например, если вы посмотрите, например, вот на улицу Тегерана, там какое-нибудь видео, снятое сегодня, и видео, снятое 2 года назад, вы увидите разительную разницу даже в одежде. То есть вот это вот женское движение, оно привело к тому, что то, что многие годы не удавалось, женщины много лет воевали с властью за право, скажем, не пользоваться исламским кодом, снять хиджаб и так далее. А сейчас получилось, что вот эти вот восстания, которые было осенью после убийства там этой Махсы Амини, это была осень 23-го года, то это просто понятно, что студенчество может переступить даже через красные линии режима. А для режима вот этот вопрос исламского кода, он очень важен, как бы такой сигнал к тому, что действительно владеет умами религиозного меньшинства, скажем так, религиозного истеблишмента. И поэтому, мне кажется, надо серьезно рассматривать как раз вот этот потенциал молодежи, тем более молодежь там очень образованная. И, кстати, как ни удивительно, страна исламская, а большинство студентов – это женщины и девушки. Это не мужчины. То есть женщины там, как вот такой революционизирующий материал, они больше уважаемы, и их на гораздо больше, чем мужчин. Поэтому они действительно могут представить определенный потенциал и быть тем горючим, в огне которого как раз исламский режим и сгорит. И обратим внимание, что в Иране есть 2 лауреата Нобелевской премии. Это такая юрист по имени Ширин Эбади и Наргиз Мухаммади, вот сейчас, которую буквально 2 недели назад посадили в тюрьму на 7,5 лет. То есть оба лауреата, они живут в стране. Вернее, Ширин Эбади, она в последнее время выехала, живет во Франции, но вот Наргиз Мухаммади живет в стране, и она показывает своим примером, что с властью можно бороться.
Мнение профессора Еврейского университета в Иерусалиме Владимира Месомеда. Ну и последняя новость сегодня. Печальная, увы, новость. На 68-м году жизни умер драматург и режиссер, создатель Коляда театра Николай Коляда. Николай Коляда – автор более 120 пьес, среди них такие известные, как «Мурлин Мурло», «Баба Шанель», «Полонез Огинского», «Куриная слепота». Он поставил десятки спектаклей, был лауреатом многочисленных театральных премий. Как напоминает издание «Медуза», в 2024 году были отменены московские гастроли Коляда театра, поскольку Николай Коляда отказался по требованию властей заменить в спектаклях театра актера Олега Ягодина, обвиненного в так называемой дискредитации вооруженных сил России. А вот что в интервью «Радио Свобода» Николай Коляда говорил о себе и своем творчестве. Это архивная запись 2008 года.
Во-первых, у меня было очень хорошее образование. Это Свердловское театральное училище, которое уже давно не существует. У меня был замечательный педагог Вадим Михайлович Николаев. Я приехал из деревни, из села Пресногорьковка, Кустанайской области. Там пресное озеро и соленое. Вокруг пресного озера деревня, до соленого, ну, метров 150, наверное. Вот Пресногорькое, Пресногорьковка. Это вот оно стоит на Горькой линии. Это вот та линия, где стояли казаки, которые охраняли российское государство, Российскую империю от набегов татар. Хотя мне часто упрекают в том, что я там чернушник, это совсем неправда. Просто люди невнимательно читали пьесы. У меня пьесы все про жизнь, про пресное, про людей несчастных, провинциальных, маленьких людей, у которых счастья нет, и они просят этого счастья у судьбы, у жизни, просят любви, просят нежности, милости, им ужасно трудно. И эти сопливые, сентиментальные мои пьесы про людей, я их очень-очень люблю, и художник не может иначе существовать, творить. Однажды я разговаривал с Лией Ахиджаковой, она сказала такую фразу: «Коля, везде больно, куда ни прислонись». Что значит «заносит в зону Горького»? Не заносит, а так везде болит. Когда вот мне говорят: ну а что ж ты не пишешь там про семьи профессоров или про каких-то образованных людей, ну какие-то другие проблемы, почему ты пишешь вот про этих все униженных, обиженных, оскорбленных? Ну это было в традициях русской литературы, все мы вышли из гоголевской шинели. Во-вторых, мне жалко этих людей, я их знаю очень хорошо, я просто хочу рассказать, что знаю, заключить это в какие-то формы, естественно, чтобы была пьеса, Я очень хорошо отношусь там, к театру ДОК, к вербатиму, ко всем этим направлениям, к новой драме. Дай бог, пускай дети резвятся. Но пьеса есть пьеса. В пьесе должно быть исходное событие, завязка, кульминация, развязка. Но есть какие-то вещи, которые за 1000 лет или сколько там существует театр, выработались, и их необходимо исполнять, иначе никто тебя не поймет. Есть какие-то законы. А тут, когда говорят, мы придем тут шашкой порубим все, неправда, так не бывает. Должно быть, открылся занавес, через две фразы должен зритель понять, об чем речь. На первой странице должны назвать друг друга персонажей обязательно, как в «Трех сестрах» у Антона Павловича Чехова. Отец умер 3 года назад, как раз твой день рождения, Ирина. Все понятно, ситуация объяснена. Дальше уже ты там развивай, делай чего-то, но пьеса должна двигаться стремительно вперед, персонажи, характеры, ситуация должна развиваться. А появляются новые драматурги и говорят, да ерунда все это, мы вот сейчас по-новому, ничего по-новому. Я всегда студентам своим говорю, раскаленное шило с первой фразы должно войти в мозг читателя или твоего зрителя. Ставить пьесы я начал не от хорошей жизни, а просто я очень много увидел спектаклей по своим пьесам, и пусть это были очень хорошие режиссеры, но все равно так или иначе они выражали себя через эту пьесу. И мне хотелось как-то все равно чуть-чуть иначе все это сделать. В 94-м году, когда вот в Екатеринбурге проходил такой фестиваль театральный, уникальный фестиваль, который сделал тогда Михаил Сафронов, такой замечательный человек. Это был фестиваль одного драматурга, только мои пьесы шли. Приехало в Екатеринбург 18 театров из разных стран мира. К этому фестивалю наш академический театр драмы, там работал один режиссер, он сказал, мы должны тоже поставить, чтобы участвовать, естественно, в этом фестивале. А я, зная уровень этого режиссера, как бы так сказал, давайте я уж сам поставлю. Ну, я думаю, уж лбами-то не будут артисты сшибаться, так разведу туда-сюда. Уж знаю театр, свою пьесу тоже. И так получилось, что я поставил пьесу Полана Сагинского, которая стала, ну, просто событием в театральной жизни города, да и на этом фестивале. Я вот повторяю все время слова Жана Вилара, что в театре коллектив единомышленников может заменить гениальность. Вот у меня такой коллектив единомышленников. Когда не важно, кто играет какую роль, когда не важно, что нет костюмера, мы возьмем костюмы и погладим. Мы все делаем сами. Тут просто взрослые люди всерьез занимаются театром. И для того, чтобы в театре было хорошо, удобно, для этого не делятся обязанности. Мы все делаем все вместе, вот и все. Я свой текст крепко и мораю, и куски переставляю, если что-то не складывается. И вообще пытаюсь найти какой-то театральный эквивалент тому, что написано в пьесе. Прежде всего, атмосферу создать, как бы заново написать вообще пьесу. Всегда в конфликте.
Архивная запись 2008 года. Драматург и режиссер Николай Коляда говорит о себе и своем творчестве. Николай Коляда умер в Екатеринбурге на 68-м году жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».